Тихий голос. Вечером в том же самом кабинете вновь состоялось совещание, но уже в несколько измененном составе. Морского агента не было. Вместо него Всеволод Витальевич пригласил сироту, должно быть, в виде компенсации за давешнее унизительное ожидание в коридоре. Японец, однако, обиженным не выглядел, скорее задумчивым, будто его мысли витали где-то очень далеко. Но, как свидетельствовали время от времени вставляемые им реплики, рассказ вице-консула он слушал не менее внимательно, чем Доронин. От Дона Цурумаки титулярный советник вернулся, так и не разрешив своих сомнений. Поскольку никаких доказательств вины этого человека у нас нет, я построил операцию исключительно на одной психологии. Бледно-зеленый Эраст Петрович говорил неторопливо, то ли от хорошего самочувствия, то ли желая еще раз проанализировать беседу с подозреваемым. Если вкратце, я хотел напугать Цурумаки и заодно подсказать ему, как он может избавиться от опасности. — Напугать Дона Цурумаки? — недоверчиво переспросил письмоводитель и покачал головой, будто Фандорин сказал несуразицу. А точнее, дать ему понять, что он в опасности. Для этого, изобразив потрясение от известных печальных событий, честно говоря, мне и притворяться для этого не пришлось, я пустился с ним в дружескую откровенность. Вице-консул горько усмехнулся. Мы же с ним друзья. Сказал, что все это время вел самостоятельное расследование убийства Окубо. Главным подозреваемым считал Булкокса, как представителя державы, более всего заинтересованной в устранении министра. Не забыл упомянуть и о своих помощниках, и о ценном свидетеле, хорошо известном Дону, князе Анакодзе. Как видите, все это довольно близко к истине. Но далее я позволил себе некоторую импровизацию. Рассказывая о последних мгновениях умирающего свидетеля, я несколько изменил его финальную реплику. Мол, испуская дух, Анакодзе прошептал: «Это не Булкокс, я обманул вас, это мой...» И не договорил, скончался. Затем я довольно пространно рассуждал вслух, кого мог иметь в виду бедняга-князь. Спросил мнение Дона. Тот ведь хорошо знал покойного и весь круг его знакомств. «Мой кто? Брат, кузен, дядя?» Цурумаки озабоченно сказал: «Брата у князька не было, а вот двоюродных и троюродных полно, и многие на очень видных постах. Кого же из них он имел в виду?» Перечислил одного, другого, третьего. Тут я делаю следующий выпад. Рассуждаю вслух. А что, если он имел в виду не родственника? Мой бывший вассал, мой друг. Мне показалось, что здесь Дон насторожился, но я мог и ошибиться. Сделал вид, что оставляю эту тему. Говорю: но пришел я к вам не только за этим. Рассказываю о вызове на дуэль, о том, что мне нужен секундант. У меня серьезная просьба, с которой я могу обратиться только к другу. Эраст Петрович вспомнил, как при этих словах Цурумаки улыбнулся. Вроде бы польщенно, но в памяти сразу же всплыла фраза, некогда сказанная миллионером про Булкокса. «Разве вы не знаете, мой дорогой Фандорин Сан, что одно из самых больших удовольствий — чувство тайного превосходства над тем, кто считает себя выше, чем ты?» Пришло время проявить эмоциональность. От такого сдержанного субъекта, как ваш покорный слуга, ее как-то не ждут. Тем сильнее впечатление. «Мне не к кому больше обратиться», — скорбно сказал я. «Консул не годится, ибо драться на дуэли мне запрещено начальством. А все мои друзья, доктор Твикс, сержант Локстон, инспектор Асагава, злодейски убиты. Да-да, убиты, я совершенно в этом уверен. Это дело рук проклятых ниндзя. Но они всего лишь исполнители, а подослал их человека, о котором хотел сообщить мне Анакодзе. Клянусь, я найду его, чего бы мне это ни стоило. Я выясню весь круг связей Анакодзе. Это кто-то очень к нему близкий, иначе он не назвал бы этого человека мой». Ну и еще минут пять покричал на ту же тему, чтобы Цурумаки как следует впечатлился. Мой благодетель или мой покровитель, это же так просто. Если я не додумался до этого сегодня, то обязательно додумаюсь завтра. Если Дон виновен, он не мог из-за этого не встревожиться. Раст Петрович задним числом попытался припомнить, с каким выражением слушал миллионщик его крики. Бородатое лицо Цурумаки было сосредоточенно и серьезно, густые брови сдвинуты. Что это, настороженность или обычное дружеское сочувствие? Черт его знает. Потом я взял себя в руки и заговорил спокойней. Понимаете, дорогой друг, приди этот вызов еще вчера, я без колебаний убил бы Булкокса не из-за женщины, а за все его предполагаемые злодейства. Но теперь получается, что я ошибался, и никаких особенных злодейств он не совершал. Булкокс всего лишь оскорбленная мною сторона и, по-своему, совершенно прав. Я ворвался к нему в дом, затеял драку, насильно увез женщину, которую он любит. Нет, я не хочу, я не имею права его убить. Но и быть убитым тоже не желаю. Я молод, я счастлив в любви, зачем мне умирать? Вот вам суть моей просьбы. Станьте моим секундантом и помогите назначить такие условия дуэли, при которых мне не пришлось бы ни убивать, ни умирать. Разумеется, без ущерба для моей чести. Я пробовал придумать что-нибудь сам, но плохо работает голова. И в этом, господа, можете мне поверить, я нисколько не солгал. Титулярный советник сжал ладонями виски, закрыл глаза и позволил себе сделать небольшую паузу. Как видите, расчет мой прост. Если Дон, тот, кого я ищу, он непременно ухватится за удобную возможность избавиться от докучного и опасного расследователя чужими руками. Он надолго задумался, я терпеливо ждал. — И что же? — не выдержал Доронин. — Виновен или нет? Эраст Петрович вздохнул. — По-моему, нет. Впрочем, судите сами. Цурумаки спросил, фехтуете хорошо? Посредственно. Подростком увлекался и даже был первой шпагой гимназии, но потом забросил. Стреляю гораздо лучше. Он говорит, огнестрельное оружие слишком смертоносно, лучше холодное. Если вы умеете держать шпагу, этого вполне достаточно. Я отправлюсь к Булкоксу и скажу, что выбор сделан. Отказаться он не сможет, драться тоже. Дело в том, что не так давно он упал с лошади и переломил запястье. Кисть руки у него утратила всякую гибкость. Я ему, нет, ни за что, это подлость. Дон в ответ, это была бы подлость, если бы вы собирались Булкокса заколоть. А вы просто выбьете у него шпагу, приставите клинок к горлу и в этой выигрышной позиции принесете свои извинения за то, что вторглись к нему в дом, и только за одно это. И я же позабочусь о том, чтобы о дуэли узнала публика, так что в зрителях недостатка не будет. После того, как вы в присутствии публики обезоружите, а потом пощадите англичанина, он не сможет вызвать вас повторно. Такой вот план изобрел Цурумаки. Несколько отдает восточным коварствам, но по-своему остроумно. Получается, что Анакодзи наврал. Дон не виновен.
— А виновен! Еще как виновен! — воскликнул Всеволод Витальевич с азартом. — Браво, Фандорин! Вам удалось вывести Дона на чистую воду. Он вас обманул. Во-первых, я что-то не помню, чтобы Булкокс в последнее время ходил с рукой на перевязи. А во-вторых, он превосходный фехтовальщик, о чем ваш дорогой друг умолчал, памятуя, что вы в Йокогаме совсем недавно и знать этого не можете. Я помню, как в прошлом году в атлетическом клубе было состязание между европейскими и японскими фехтовальщиками. Первые сражались по выбору затупленной шпагой, рапирой или эспадроном, вторые — бамбуковым мечом. Наши потерпели сокрушительное поражение. Единственный, кто был на высоте, — Булкокс. В завершающем поединке он выстоял со шпагой в руке против лучшего туземного фехтовальщика. Знаете, кто им был?
— Цурумаки Донзиро, — прошептал сирота. — Да, я помню. Это был прекрасный бой.
— Вы превосходно отыграли свою роль, Эраст Петрович. Он поверил, что вы действуете втайне от меня, а, стало быть, вам не от кого узнать правду.
— Значит, Анакодзи не солгал. Что это требовалось доказать? С удовлетворением резюмировал титулярный советник. То есть, собственно, сбор доказательств еще впереди, но правильный ответ на вопрос задачи нам известен.
Что вы намерены делать? Дуэль уже назначена?
Да.
Цурумаки при мне отправился к Булкоксу и полчаса спустя вернулся с сообщением, что поединок состоится завтра в 8 утра на холме Китамура над Блафом.
И вы полезете в эту ловушку?
— Разумеется. — Не беспокойтесь, Фелд Витальевич. На этот случай у меня подготовлен резервный план. Может быть, удастся обойтись и без сбора доказательств.
А если он вас убьет?
Фандорин небрежно дернул плечом. Мол, подобный исход планом не предусматривается.
«Это будет очень красивая смерть», —
внезапно сказал сирота и отчего-то весь вспыхнул. «Кажется, в этом случае у меня будет шанс попасть в разряд искренних людей», — подумал Эраст Петрович, заметив, что глаза письмоводителя горят возбужденным блеском. «Пожалуй, к портретам маршала Сайго и Александра Сергеевича прибавится еще один». «Простите, господа, я что-то устал. Прилягу». Он вышел, стараясь не шататься. Но в коридоре был вынужден опереться о стену. А едва переступив порог квартиры, вдруг почувствовал, что пол превращается в подобие корабельной палубы. Палубу повело вправо, потом вздыбило влево, и в конце концов она вовсе ушла из-под ног. Эраст Петрович упал. На время он, видимо, потерял сознание, потому что открыл глаза, уже лежа в постели, и Масса прикладывал к колбу что-то холодное. Это было невыразимо приятно. Фандорин поблагодарил «аригато» и снова провалился. Приходили Асагава и доктор Твикс. Из-за их плеч выглядывал сержант Локстон, почему-то не в кепи, а в широкополой шляпе. Они смотрели на лежащего Эраста Петровича молча, переглядывались между собой. А потом их сменило другое видение, сладостное, о Юми. Ее лицо было не таким прекрасным, как наяву. Бледная, осунувшаяся, грустная, и растрепанные волосы свисали на щеки, но Фандорин все равно ужасно обрадовался. — Это ничего, что ты не очень красивая, — сказал он. — Только, пожалуйста, не исчезай. Она улыбнулась коротко, всего на мгновение, и опять посерьезнела. Подушка, на которой покоилась голова больного, вдруг сама собой приподнялась. Перед губами Фандорина оказалась чашка. —
Пей, пей,
— прошелестел милый голос. И Эраст Петрович, конечно же, выпил. Питье было горьким и пахучим, но он смотрел на тонкую руку, которая держала чашку, и это помогало.
— Ну вот, а теперь спи.
Подушка опустилась обратно.
— Где ты была?
— спросил Фандорин, лишь теперь поняв, что у Юми ему не привиделось.
— Я так ждал тебя. — Далеко. На горе, где растет волшебная трава. Спи. Завтра голова заболит еще сильнее. Это будут прочищаться протоки крови. Нужно потерпеть. А в полдень я дам тебе второй отвар, и тогда боль пройдет и опасность минует. Засыпай, спи крепко-крепко. Я не уйду, пока ты не уснешь.
Тогда нужно как можно дольше не засыпать, — подумал он. Что может быть лучше? Лежать и слушать тихий голос.